მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Театральное обозрение Ирины Симаковской. На Бродвее Саймон Макберни и Лев Толстой. Книжное обозрение Марины Ефимовой. О Кафке по-новому. Нью-Йоркский альманах. Оттепель Третьяковки. 90-летие Ростроповича.
Сегодняшний «Американский час» откроет новый выпуск театрального обозрения, который ведет критик Ирина Симаковская. Прошу вас, Ира.
Вообще, надо сказать, что Бродвей в последнее время стал взрослеть в театральном смысле. Раньше этого была в основном коммерческая продукция, которая была интересна туристам и не была интересна настоящим театральным людям. А в последние, я бы сказала, 2 года бродвейская атмосфера преобразилась. И в этом сезоне подарок – спектакль Саймона Макберни «The Encounter» – «Столкновение».
Of all the mysteries in the world, perhaps one of the most profound is this one I carry inside my head. How do I think? How do I remember? How am I me?
Это при том, что это моноспектакль и необычайно сложно построен. Его даже трудно объяснить, не так ли?
Да. Мне кажется, что это новый вид театра. Это 4-мерное, 5-мерное, может быть, 6-мерное, может быть, даже 7-мерное пространство, которое не ограничено ничем. И все это обусловлено тем, что на зрителей одеваются наушники, когда они входят в зрительный зал и садятся на свое место.
Это как стереоочки в кино, да?
Как стереоочки в кино. И в этих наушниках происходит жизнь природы и жизнь людей. И вдруг оказывается, что Макберни, который со сцены с тобой разговаривает, как будто бы сидит у тебя на коленях или нашептывает тебе сзади что-то, ты его слышишь сверху, ты его слышишь снизу, он выступает в качестве автора этой книжки, по которой он сделал этот спектакль, по Петру Попеску, или ты слышишь героя этой книжки, фотографа National Geographic, который отправился на Амазонку в тропический лес за фотографиями, с которым, собственно говоря, происходит все коллизии, которые происходят в этом спектакле.
Как пишут восторженно все критики, речь идет о том, что он меняет наши базовые представления о реальности, чем, собственно говоря, и должен заниматься театр, потому что иначе можно смотреть телевизор. Скажите мне, ну а как же он все-таки это делает? В чем заключается фокус Макберни?
Он над этим, например, спектаклем работал на протяжении 20 лет. Для того, чтобы сделать этот спектакль, он отправился в тропический лес Амазонки и разговаривал там с людьми и пытался проникнуться всем этим вот духом потомков этого племени, с которыми когда-то столкнулся Лорен Макентайр.
Тот самый фотограф.
Этот самый фотограф, который отправился фотографировать тропические леса Амазонки. И его это все невероятно захватило. И будучи человеком, в смысле театра, гениальным, и будучи гениальным театральным писателем и гениальным театральным придумывателем, он погрузился сам в этот мир и придумал, как, если он будет находиться на сцене один и рассказывать эту историю как рассказчик, как сделать так, чтобы мы почувствовали все то, что он почувствовал, находясь в этой самой Бразилии, на этой самой Амазонке. И что почувствовал этот самый Петру Попеску, который написал эту книжку.
Его всегда интересовали крайности или альтернативы нашего мышления, нашего сознания. Как пишет критик в восторженной рецензии, как я уже сказал, нам задают странные вопросы. Но может ли существовать язык без слов? или что значит сознание без памяти. И со всем этим идут к туземцам, потому что это и есть альтернатива. В каком-то смысле туземцы, незнакомые с нашей цивилизацией, иное сознание, мы можем задать вопросы, которые мы могли задать пришельцам. В этом заключается фантастика вот этого вот столкновения.
Ну да, время одномерная величина или двумерная величина. Но главное это, мне кажется, не в этом, а главное в том, что этот человек, который вдруг предстал перед этим племенем, он вдруг почувствовал бессмысленность цивилизации, потому что он увидел людей, которые стоят на земле прочнее, чем те, которые делают цивилизацию. И уж, конечно, то, что сделали с этим народом в начале 20 века, когда была эта резиновая лихорадка, и когда пытались обогатиться очень многие, конечно, это ужасно. И, безусловно, об этом тоже говорит Саймон.
Скажите, пожалуйста, вы сидели в театре? Ведь самое главное, я знаю по себе, когда спектакль удался, это значит, что ты выходишь из спектакля, и тебе кажется, что реальность немножко изменилась, что ты находишься в измененном сознании. Работает?
Работает. Ты выходишь на улицу, с трудом понимаешь, где ты находишься, и голова у тебя немножко кружится, и в тебе продолжают звучать все эти звуки, которые в тебя запихнул Макбёрни при помощи своего гениального звукового дизайнера, который все это придумал, все эти звуки и их систему. И ты, конечно же, смотришь на мир по-другому, ты смотришь на свою цивилизацию с точки зрения человека, который только что побывал в тропических лесах Амазонки.
They were hurtling along over jungle treetops at 100 miles an hour in a Cessna 206 float plane. The limit of their flying time was 9 hours, of which 4.5 had already elapsed. They were looking for somewhere to land. The river was their runway, but underneath that surface...
А теперь опять русская классика.
Ну, Толстого на Бродвее уже ставили. Нынешний спектакль из «Войны и мира» Толстого. Это новый мюзикл. И критики говорят, что это один из самых удачных мюзиклов последнего времени.
Его сравнивают с сенсационно успешным мюзиклом «Гамильтон». И это говорит в пользу нашего Льва Николаевича Толстого.
Ну, я думаю, что Лев Николаевич тут не очень при чем. Это все выжимка такая из Льва Николаевича Толстого, потому что из «Войны и мира» очень легко сделать мюзикл. Стоит только взять Наташу Ростову, Андрея Болконского, вслед за ним Анатолия Курагина и потом Пьера, как выстраивается некая цепочка любовных взаимоотношений и переживаний.
Именно поэтому я всегда считал, что Лев Толстой открыл мыльную оперу. И я не вижу в этом ничего плохого. А тот спектакль, о котором вы говорите, напоминает мне «Войну и мир». В нашей школе всегда было такое деление. Девочки читают про мир, а мальчики про войну. Вот это для девочек, потому что войны там как бы и нету.
Безусловно, никакой войны нету, и Андрей уходит на войну, и все говорят «война, война», и поют по этому поводу песню. Потому что это мюзикл, по всем поводам поют песни. Но вся любовная часть очень бродвейская. Все мелодии очень бродвейские.
Это хорошо
очень...
или плохо?
В принципе, это довольно смешное произведение.
Это, кстати, странно, потому что, вы знаете, я большой любитель Льва Толстого, и особенно «Войны и мира». Недавно я перечитывал очень внимательно. Я не нашел ни одной шутки у Толстого. Достоевский очень смешной писатель. А Толстой нет. У него есть попытки шутить, но по-настоящему смешного у него ничего нет. Это нужно потрудиться, чтобы сделать смешной спектакль с Толстого.
Там такая очень забойно-цыганско-еврейская музыка. Там...
Скрипач на крыше, что-то в таком духе, да?
Похоже.
Так себе представляют Россию на Бродвее, и с этим сделать ничего нельзя.
Да, совершенно
цыгане
верно.
Рано или поздно должны появиться, без чего обойтись нельзя.
Да. И там как бы все очень просто. Наташа любит Андрея, они обручены, Андрей уходит на войну, появляется Курагин, Андрей отказывается от обесчещенной Наташи, ее подбирает Пьер, который весь спектакль до того, как он подбирает Наташу, он страдает в собственном браке с Елен Курагиной.
Ну, в общем, так и оно все и есть.
Так оно все это и есть, совершенно верно, и все это обрамлено песнями, танцами, раздачей пирожков из ресторана «Русский самовар», а также продажей водки. Действие происходит везде. Зрители сидят на сцене, артисты играют в зале. В зале несколько таких маленьких сценок установлено, на котором происходят эти пляски. Костюмы смешные, потому что они наполовину исторические, а наполовину такие полупанковые. Туда очень хорошо вписывается Дорохов. Дорохов там такой кутила, тот, который устраивает вот эти вот все представления, вот эти вот все танцы, песни и хождения.
То есть, как теперь говорят, зажигает.
Зажигает. Но что оправдывает этот спектакль, так это самоирония по отношению к себе, ирония по отношению к Толстому, ирония по отношению к героям Толстого, ирония по отношению к объему произведения. У них очень смешные тексты. Они, например, не стесняясь, в тексты заложили описание героев, описание взаимоотношений героев, кто к кому, к кем относится. Они это поют, чтобы мы следили за сюжетом, потому что сюжет не такой простой, книжка не такая маленькая. И у каждого героя по 9 имён. А все эти любовные взаимоотношения между главными героями, они очень серьезны. Если Наташа любит Андрея, то, значит, она его любит и скучает по нему, когда он уходит на войну. И потом она начинает скучать по Анатолию, а потом Пьер начинает скучать по Наташе. И все это они делают очень взаправдошне.
Давайте подведем итог. Вам понравилось?
Я ходила на этот спектакль с дочкой. Дочке 16 лет.
И она не читала «Войну и мир».
И она не читала «Войну и мир», но ей было интересно, что такое Толстой. Она, естественно, слышала про существование такой книжки. Она очень любит мюзиклы, и ей очень понравилось. Особенно потому, что роль Пьера играл Джош Гробан. Такой певец, который очень популярный в Америке сейчас, и из-за которого этот спектакль будет жить вечно.
Наталья Ильинична Ростова.
You must call me Natasha.
Мария Дмитриевна Крошимова.
София Александровна Ростова.
Постскриптум. Посмотрев американский спектакль по Толстому, 16-летняя дочка Ирины взялась за «Войну и мир». Сейчас она уже на втором томе.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
И в 20-м, и в 21-м веке Кафка был самым загадочным автором всей западной литературы. Возможно, потому, что он создал канон агностика, на котором сам я ращу свои сомнения с 5-го класса. Я прекрасно помню тот день, когда отец вернулся с добычей. Пухлый черный том с рассказами и романом «Процесс». В 1965-м достать Кафку было труднее, чем путевку за границу. Хотя мы еще не знали, что это в сущности одно и то же, аура тайны и ореол запрета внушали трепет. И я ахнул, когда отец размашисто расписался на 17-й странице, предназначенной, объяснил он, для библиотечного штемпеля. С тех пор он, может, Кафку и не раскрывал, но уж точно с ним не расставался. Ко мне этот фетиш старого книжного времени перешел по наследству, и теперь том стоит рядом с остальными. Сейчас купить Кафку не фокус. Фокус всегда разобраться. Как всякая притча, текст Кафки плодотворен для толкований. Говорится одно, подразумевается другое. Сложности начинаются с того, что мы не совсем понимаем не только второго, но и первого. Стоит нам увериться в правоте своей интерпретации, как из нее выворачивается автор. Именно поэтому ключ Кафки часто ищут в его биографии. Об одной из самых новых попыток такого рода рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Франц Кафка, чье творчество приходится на первую четверть XX века, один из самых сложных для понимания литературных гениев. О его творчестве писали многие замечательные писатели и критики, и все расходились в интерпретациях. Его прозу относили к разным литературным направлениям – магического реализма, сюрреализма, экзистенциальной прозы, фантастики. У Кафки никогда не было массового читателя. Тем не менее, в Праге в сувенирных киосках продаются футболки и кружки с портретами Франца Кафки, а также футляры для мобильных телефонов и магниты на холодильнике. Чем объяснить такую популярность? Франц Кафка опубликовал при жизни только рассказы. 4 маленьких сборника, в том числе рассказы «В исправительной колонии» и «Превращение». В первой четверти XX века его известность не выходила за рамки чешских и немецких литературных кругов, хотя там его репутация была очень высока. Между тем у него было написано «В стол» еще несколько новелл и три не вполне законченных романа «Америка», «Процесс» и «Замок». В 1924 году, когда Кафка 40 лет от роду мучительно умирал от туберкулеза, он взял слово со своей возлюбленной, 19-летней Доры Диамант, и со своего друга Макса Брода, что после его смерти они уничтожат все его рукописи. Дора честно выполнила желание покойного писателя и сожгла то, что было у нее, к счастью, немного. А Макс Брод решил, что долг перед мировой литературой выше, чем долг перед памятью покойного друга, и опубликовал все литературное наследие писателя. В 1937 году Брод написал первую биографию Кафки, которая, видимо, сыграла свою роль в процессе его популяризации. Вот что пишет профессор Франсин Проуз в «Нью-Йорк Ревью оф Букс» в статье «Культ святого Франца».
Почти через столетие после смерти Франц Кафка стал кем-то вроде современного святого, с тем же нимбом страдальца, что и Ван Гог или Фрида Кало. Трагическая красота их произведений, их нравственные и физические страдания, их ранние смерти сделали этих художников мучениками от искусства. Процесс канонизации Кафки начался с легкой руки его душеприказчика Макса Брода, сохранившего для потомства не только его произведения, но и дневники и письма. А в биографии Кафки Брод прямо пишет: «Я не хочу сказать, что Франц был безупречен как святой, но я думаю, что он был на пути к тому, чтобы стать им. Его обаятельная застенчивость и скрытность, его жестокое и вечное недовольство собой можно объяснить только тем, что он мерил себя не обычными стандартами, а какими-то предельными критериями человеческого существования».
Канонизации Кафки способствовала и его чешская переводчица, возлюбленная и, главное, его корреспондент Милена Ясенская, которой адресованы знаменитые письма к Милене. В коротком предисловии к публикации этих писем Ясенская писала:
«Его чувствительность была сверхъестественной. Он мог понять весь характер человека просто по выражению лица. Его знание о мире было необычайно глубоким. Он и сам представлял собой целый мир, экстраординарный и глубокий».
В этом году вышла новая книга о Кафке немецкого биографа Рейнера Стача с провокационным названием «Да Кафка ли это? 99 находок». Цель автора прямо им заявленная – показать с помощью его 99 находок реального Франца Кафку.
Я хочу представить читателю несколько неожиданных ипостасей Кафки, которые могут изменить привычный его образ, образ аскета и невротика, человека не от мира сего, который одиноко бродит по мокрым булыжным мостовым ночной Праги, тускло освещенной газовыми фонарями.
Рецензент Франсин Проуз пишет в «Нью-Йорк Ревью оф Букс».
Стач попытался собрать свидетельство того, что Кафка был далек от морального и духовного совершенства и в определенном смысле был обычным пареньком, любил пиво и простецкий юмор, был игроком, посещал бордели, был бережлив, жульничал на экзаменах и любил плевать с балкона даже после того, как у него диагнозировали туберкулез.
Среди 99 находок Стача есть совсем незначительные, есть не относящиеся к делу, есть даже просто догадки и предположения, а есть такие, которые можно очень по-разному истолковать. Например, первая находка начинается с цитаты из писем к Милене, где Кафка пишет, что мучился в детстве, не зная, как наименее обидным способом подавать милостыню нищим. Стач полагает, что это объяснение его поступка, ужаснувшего Милену. На улице Кафка подал нищенке монету в 2 кроны и попросил ее дать крону сдачи. Объяснение жадностью, на которое намекает биограф, по-моему, простовато для Франца Кафки. Это больше похоже на сложно мотивированный психологический ход невротика, кажущийся нелепым и стыдным нормальному рассудку. Некоторые находки Стача очень интересны и известны немногим. Например, созданная Кафкой модель идеального общества, которое он назвал «рабочей силой без собственности». Общество объединяет всех рабочих и служащих, снабжает бесплатным жильем больных и стариков, устанавливает обязательный для всех 6-часовой рабочий день и подчиняется строгим правилам. Стач так пересказывает идеи Кафки.
Работать должны все. Тот, кто не может сам выбрать работу по вкусу, должен подчиниться выбору специального комитета по делам трудоустройства, причем исполнять любую работу, коль скоро она не вредит здоровью. Вся частная собственность передается государству, за исключением собственности тех семейных мужчин и женщин, кто богат и не нуждается в помощи государства.
Гораздо реалистичней был его совместный с Максом Бродом проект «Как стать миллионерами», к сожалению, неосуществленный. Они мечтали создавать путеводители по городам Европы. Другая интересная находка Стача – два первых варианта трагического и беспощадного письма к отцу, в котором Кафка пишет «Ты сломал мою волю». Первые варианты были, оказывается, более робкими и примирительными.
Я начинаю это письмо без уверенности в себе и только надеюсь, что ты, отец, несмотря ни на что, все же будешь любить меня и что ты прочтешь это письмо лучше, чем я его напишу.
Опубликованный вариант письма начинается так. «Недавно ты спросил меня, почему я утверждаю, что боюсь тебя. Как обычно, я ничего не смог тебе объяснить, отчасти именно из страха перед тобой». Пытаясь найти контрасты привычному образу горестного меланхолического Франца Кафки, Стач приводит отрывок из письма писателя к его невесте Фелиции Бауэр, где он пишет, что давился смехом во время официальной речи президента страховой компании, в которой он служил. Но, как справедливо замечает рецензент Проуз, никакого изумления эта находка не вызывает, потому что тот, кто читал Кафку, и сам заметил и оценил его восхитительный, хоть и темный юмор. И далее.
Читая книгу Рейнера Стача, понимаешь, что его похвальный порыв найти неожиданные аспекты и неожиданное освещение личности Кафки не изменил нашего представления о писателе, мучительно самокритичном, парализованном сомнениями и неуверенностью в себе и болезненно чувствительном. На страницах своих произведений, дневников и писем Франц Кафка остается Францем Кафкой.
Например, он писал Милене Есенской по поводу одного перевода. «Как прекрасно вы перевели мой чудовищно плохой рассказ». Или еще пример из дневников.
«Я глядел внимательно свой стол и понял, что на нем нельзя произвести ничего хорошего. Только что-нибудь жалкое, убогое, хоть и с добрыми намерениями. Полночь, горящая лампочка, тишина в квартире, темень снаружи. Но последние моменты бодрствования дают мне право писать, даже если это будет убогая писанина. И я поспешно пользуюсь этим правом. В этом весь я».
Словом, дух Кафки явно сопротивляется попытке нового биографа представить его шутником, гулякой и любителем пива. В книге Стача, как только слово предоставляется самому Францу Кафке, писатель, словно пользуясь случаем, немедленно характеризует себя страдающим бессонницей меланхоликом, который в ночи, когда весь остальной мир спит, терзаясь сомнениями и споря с самим собой, создает убогие, по его мнению, чудовищно плохие произведения, которые, добавим, весь читающий мир давно признал литературными шедеврами.
The whirligig beetles are wary and fast with an organ to detect the ripples. The arachnid moths lay their eggs inside other insects along the borders of fields or roads in clusters of white cocoons. The ribbed pine borer is a longhorn beetle. Their antennas are half the length of their body, and they feed on dead red pine. Robber flies with their immobile heads.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Оттепель Третьяковки. 90-летие Ростроповича.
The whirligig beetles are wary and fast with an organ to detect the ripples.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во
второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», «Оттепель в Третьяковке», «90-летие Ростроповича». Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать наш сегодняшний альманах с отнюдь не нью-йоркской новости. В Москве Третьяковской галерее открылась выставка, посвященная оттепели. Оттепельная эпоха очень важна и для нас с вами. Вы ее свидетель. Я был слишком мал, пожалуй, для того, чтобы все помнить, но я дал немало лет исследованию оттепели. Поэтому новость о выставке в Москве, мне кажется, достойна обсуждения.
В Москве сразу несколько выставок в течение года планируются, посвященные оттепели. Недавно по Первому каналу прошла телевизионная серия по роману Аксенова, посвященная этому же периоду, «Таинственная страсть». Вообще мы наблюдаем то, что я бы назвал оттепелемания, то есть повышенный интерес общества, частично спонтанный, частично, может быть, и организованный к этому периоду. И мне это невероятно, конечно, интересно по многим обстоятельствам. В частности, еще вот и почему. Вот вы сказали относительно того, что вы занимались несколько лет исследованием 60-х. И я заметил, что когда сейчас в России публикуют множество всяких разных рекомендательных списков, там фильмы, картины, книги, то, скажем, в рекомендательном списке книг обязательно присутствует ваша с Петром Вайлем книга «60-е». И я должен сказать, я помню очень хорошо, как эта книга писалась, потому что вы, если, может быть, вы помните, пришли с Петей ко мне и попросили меня рассказать, что я помню о 60-х. И я натыкаюсь все время на то, что постоянно цитируется книга, скажем, Станислав Рассадин, человек, который изобрел слово «шестидесятники». И он где-то заметил, что он завидует вам с Вайле, что не он написал такую книгу, хотя он был непосредственным участником этого всего. Вы же не были. Как вообще вам пришла в голову идея написать такую книгу?
Вы знаете, это тот редкий случай, когда можно ответить на этот вопрос абсолютно точно, буквально в один день. Я помню, как я читал книгу Присли «Викторианская Англия», которая рассказывает про викторианскую Англию с картинками. Книга роскошная была. И вдруг меня осенило, что если в Советском Союзе искать подобную эпоху, то это будут 60-е годы. Я позвонил Пете, и к вечеру мы уже решили сочинять эту книгу. Конечно, после этого было множество трудов. И интересно, что вот эта выставка Третьяковской галереи, в какой-то рецензии было написано, что она напоминает по своему построению, построению нашей книги. И понятно почему. Потому что заняло у нас, пожалуй, год составления оглавления. Потому что это не история 60-х годов. Это не история оттепели. Более того, я не уверен, что такую историю вообще можно написать. Знаете, как было сказано про викторианскую эпоху? Мы о ней слишком много знаем, чтобы написать о ней историю. Поэтому это скорее история мифов 60-х годов. И вот то оглавление, которое у нас было, 24 мифа о 60-х, то есть миф, в который верили люди того времени. Я думаю, что именно эта мифология стала сегодня востребованной. Любопытно, что когда мы сочиняли эту книжку, то у нас было ощущение двойственное. С одной стороны, это было достаточно ужасное время. Сейчас это как-то позабылось, но это было время, когда посадили Синявского, когда выгнали Бродского. Что такое оттепель? Это же не значит, что нет. Пастернака тоже ведь в это время гноили. То есть, на самом деле, советская власть никогда не была вегетарианской. Но это моя главная, пожалуй, мысль об оттепели. Это была та эпоха, которая себе нравилась. В истории есть мало эпох, которые сами себе нравятся. Вот я, например, считаю, что импрессионизм во Франции возник потому, что Франция того времени была самодовольной. Она нравилась себе. Америка 50-х годов была самодовольная, она нравилась себе. И 60-е годы были годами оптимистическими, потому что они нравились себе.
Саша, я возражу вам. Мне кажется, например, что 60-е в Советском Союзе в каком-то смысле соответствуют 60-м на Западе. Но эти 60-е на Западе были как раз, что называется, бунтажными годами. Там-то студенчество же бунтовало, выходило на улицу, на баррикады. Стилистически же я вижу очень много сходств в фильмах, скажем, оттепельных советских, с фильмами «Новой волны» французской.
Совершенно справедливо. Это стилистическое сходство, которое оправдано общностью
больших эстетических пластов. Вот открылась новая волна в кино, и она открылась параллельно, это не заимствование было. Я помню, я разговаривал, у нас по радио мы беседовали с Хуциевым по поводу его фильмов, и я спросил, оказали на вас влияние французская волна? Он говорит, я никогда не слышал никакой французской волны и никакого отношения к моим фильмам к этому не имеет.
Вы знаете, я очень мало доверяю такого заявления.
Это тоже верно. У меня был с Кончаловским такой же разговор про Асю Клячину, и он тоже сказал, что это все возникло внутри собственной эстетической системы, без всякого заимствования Запада.
Станиславский бы сказал, не верю.
Верим мы или не верим, но то, что были самостоятельные, замечательные эстетические явления в этого времени, это говорит о силе эпохи. Самое трудное было преодолеть идеологическое давление. Поэтому хуже всего 60-е пережили те явления, которые были связаны со словом, как это ни странно. Я знаю, как вы относитесь к нашим поэтам со стадионов. Я тоже их по-своему люблю. Но все-таки это не высшее проявление русской культуры. А вот, скажем, кино 60-х годов по-прежнему осталось. Шедевр 60-х годов. Там было масса хорошего кино. Например, «Гамлет». Недавно пересматривал, был чудесный. И Тарковский, который
работал. За исключением, конечно, «Офелии и Чайки».
Ну, есть немножко. Но так или иначе, было масса хороших фильмов. «Жил певчий Дрозды» недавно смотрел. Это шедевр. То есть, именно в таких вот проявлениях 60-е годы оказались наиболее яркими. Там, где мало было слов. Так или иначе, 60-е годы оказалась эпохой, которую приятно вспоминать. И вот причины нынешней, как вы говорите, оттепелемании, мне кажется, они связаны с тем, что нынешнее поколение, особенно то, которое тогда не жило, воспринимает 60-е годы, как я бы сказал, христиане воспринимают раннее христианство.
Как романтический миф.
Честные, но бедные. Вот это артист Леонов в голубой выстиранной майке, который всегда готов то ли одолжить 3 рубля на водку, то ли занять 3 рубля на водку, но обязательно и в том и другом случае добьется успеха. И вот эта вот не злая, как теперь кажется, советская власть, вот эта честная бедность, вот эти вот физики шутят, и понедельник начинается в субботу, превращает всю эту эпоху такого Гарри Поттера для советских школьников. И, в общем, это тоска по детской наивности, это игра в незнайку. Конечно, это не имеет ни малейшего отношения к настоящей истории, но мифология ведь никогда не имеет отношения к истории. Она ее заменяет. И наша книга о 60-х была попыткой эту мифологию запечатлеть. И каждая из наших глав заканчивалась разочарованием, потому что каждый миф приводил в конечном счете к разоблачению собственных основ, собственного фундамента. Именно поэтому наша книга не была посвящена оттепели, она была посвящена 60-м годам. И заканчивалась она 68-м годом, годом, когда вторжение в Прагу покончило со всеми иллюзиями. И это вполне естественный конец, потому что именно вторжение в Прагу завершился краткий союз интеллигенции и власти. Вы говорите о том, что на Западе в 60-е годы годы контркультуры. Совершенно справедливо. Так оно и было. Но в России было странное явление, когда, с одной стороны, появилось диссидентство, но ведь, с другой стороны, было такое массовое движение честных коммунистов, которые хотели построить коммунизм с человеческим лицом. Прага тоже была коммунизм с человеческим лицом. Солженицын говорил о том, что надо коммунизм строить в людях, а не в камнях. Я знаю немало людей, которые вступали в партию, чтобы очистить ее ряды. И это, конечно, феномен чисто советский.
Я вспоминаю в связи с этим зафиксированные Евтушенко слова Беллы Ахмадулиной, которая в ответ на заявление, кажется, юный Морец на какой-то посиделке, что революция умерла, и труп ее смердит, она ответила очень страстно, что революция не умерла, она больна, и нам нужно ее оздоровить.
Да, между прочим, я помню эту историю. Может быть, я Татушенко и слышал, но интересно, помнит ли юный Морец эти слова. Соломон, у меня есть к вам такой вопрос. Эта эпоха была необычайно музыкальна. Во-первых, она была музыкальна, потому что все пели. С одной стороны, все пели под гитару, а с другой стороны, все слушали музыку и танцевали под нее. И если я вот сейчас вспоминаю это время, то это время танцев и пения. Это, знаете, напоминает вот тот фильм, который так отличился на «Оскаре», «Ла Ла Ленд», когда мы представляем себе Голливуд, сплошные танцы и песни. И вот такая вот жизнь.
Ла-ла-лендская жизнь.
Ла-ла-лендская жизнь была и в 60-е годы. Как вы относитесь к музыке того периода?
Я вообще отношусь к этому периоду с таким, я не скажу, может быть, ностальгическим чувством, но с большой симпатией, как вы справедливо заметили, и буквально в каждом заметном явлении – «Тога того времени» нахожу какие-то положительные, симпатичные черты.
Включая литературу?
Да, безусловно. Лучшие стихи Евтушенко, конечно же, приходятся на этот период. Их спокойно можно набрать на тоник. И я всегда вспоминаю обмен на этот счет суждениями мой с Бродским, когда он нападал там и на Евтушенко, и на Вознесенского. Я сказал ему, да нет, можно отобрать хорошие очень стихи. Он сказал, ну о чем речь? Конечно, конечно, я знаю по 100-200 строк наизусть и одного, и другого. Представляете? По 200 строк.
А потому что Бродский тоже был наш современник. Я помню, как «Ахиллесово сердце», я весь сборник наизусть знал Вознесенского, а мой отец знал наизусть всего Евтушенко. Так что Бродский тоже был не небожителем, он жил вместе с нами. Конечно, он знал стихи того и другого.
Это все в нас так или иначе впиталось. В меня пораньше, поскольку я постарше вас, вас, видите, в общении с отцом. Я помню ваш рассказ, как отец вас, вместо того, чтобы вы пошли в школу, повез вас куда-то за город, и вам там читал
куда
«Братскую
за город?
ГЭС».
На Юблу, вы прекрасно знаете,
да,
куда,
«Братскую,
озеро».
«Братскую ГЭС».
Да, и «Братская» это был урок гражданского.
И я вспоминаю эту эпоху, она для меня как бы олицетворяется в книжках соответствующих, некоторые из которых у меня до сих пор куплены и тогда, в оттепельные годы,
но самое
сохранились
страшное...
здесь, в Нью-Йоркской моей библиотеке.
Самая страшная книга тех лет – это сама «Оттепель», которую читать невозможно ни при каких обстоятельствах.
Вы знаете, я с вами тут совершенно согласен. Мы знаем, конечно, все, что слово «оттепель» ввел обиход Эренбург, назвав так свою книжку, и она у меня есть, вот это первое издание «Оттепели» тоже дома, и я попытался эту книжку перечесть. Это настолько плохо, что как бы не лезет вообще никакие воды. Даже трудно себе представить.
Вы представьте себе, какие же были остальные книги, если «оттепель» казалась свежим словом.
Ну, вы знаете, я небольшой поклонник и дудницевских книг тоже, если уже об этом говорить, но с Эренбургом это любопытно, ведь он же был замечательный профессионал.
Более того, он был хорошим писателем до и после.
Да. Нет, но он как раз написал о том, что после «Оттепели» он уже не писал художественной прозы.
Но «Люди года жизни» написано.
Начал сочинять стихи и великую книгу, конечно, «Люди года жизни»,
которую мы все обязаны.
И мы обязаны, и каждый раз, когда я начинаю ее перечитывать, я не могу от нее оторваться.
Особенно первая часть, да. Я недавно перечитывал, и его портреты, они, конечно, и создали ту самую интеллигенцию 60-х годов, которая была чрезвычайно важна для истории России. Каждый раз, когда мне говорят, что ну а что вот хорошего они сделали, читали журналы, я вам скажу, что хорошего они сделали. Эти журналы «Новый мир» Твардовского, «Юность» Полевого, все эти журналы создали читатели, а эти читатели создали перестройку. Не было бы Твардовского, не было бы перестройки, и Путина бы не было, и не было бы людей, которые ездят за границу и говорят, мы все это уже видели. Не было бы свободы слова в той мере, которая существует в России. Все это возникло в 60-е годы благодаря вот этой самой оттепели.
Знаете, в подтверждение этого я сошлюсь на свой опыт. Мне удалось спросить у Горбачева здесь, когда он был в Нью-Йорке на открытии выставки, посвященной русской культуре, я подошел к нему и спросил, какие поэты на вас повлияли в ваши молодые годы, и он абсолютно, ни на секунду не задумываясь, назвал три имени: Евтушенко, Вознесенский, Акуджава.
Вот видите, а у Брежнева любимый поэт был Егор Исаев, которого не помнит никто, кроме вас и меня.
Да, но он еще и декламировал наизусть Мережковского из «Чтеца декламатора» тоже, когда особенно выпивал.
Так что же с музыкой, Соломон?
Музыкальная оттепель – это для меня целая россыпь имен. И если говорить о большой музыке, что называется, то я бы назвал имена, которые не часто вспоминают в связи с оттепелью, а между тем они принадлежат оттепели. Я бы назвал Шостаковича, конечно, в первую очередь, я бы назвал Свиридова, я бы назвал Щедрина. Но я сейчас хочу поговорить о песенной музыки этой эпохи, потому что
это была
песенная музыка, она
эпоха.
Больше на слуху, и она больше как бы запечатлелась, может быть, в общественном сознании, как связанная с оттепелью. И одной из таких замечательных песен, которая для меня является эмблемой, или одной из эмблем оттепели, это песня Андрея Петрова. Незаурядная фигура, замечательного композитора и очень интересного общественно-культурного деятеля. Так вот, Петров написал замечательную песню «Я шагаю по Москве» в фильме, который знают, по-моему, все слушатели. Это фильм 1963 года, который создала потрясающая команда Георгия Данелия, режиссер, автор сценария Геннадий Шпаликов и оператор Вадим Юсов. Добавлю, что в этом фильме впервые в главной роли появился Никита Михалков. Ему было тогда 18 лет.
И он очаровал всех.
Абсолютно. И до сих пор он в этом фильме абсолютно очаровательный.
Совершенно с вами согласен, но интересно, что слова этой песни... Вообще, знаете, когда ты вслушиваешься в слова массовых песен, то ты понимаешь, какие они странные, потому что обычно никто этого не делает, они просто проскакивают так. Бывает все на свете хорошо. Вот я думаю, что то, о чем я говорил, эпоха, которая довольна собой, это как раз эпиграф для этой эпохи, потому что она себе нравится. И все ее конфликты – это конфликты между хорошим и лучшим. Но это не сталинская бесконфликтная культура, а это культура молодежная. Она еще просто не выросла, она вся еще вот на дрожжах. И вот-вот она реализуется и произойдет что-то прекрасное. Это было то время, когда идеи коммунизма, они реабилитированы были тем, что прогнали Сталина. Все. Опять появился на горизонте коммунизм. Хотя, как говорили, что раз коммунизм на горизонте, то мы до него никогда не доберемся.
А песня эта, которая у нас и ассоциируется с фильмом, она звучит в самом конце, когда Коля, которого играет 18-летний Михалков, спускается ночью в метро, а он метростроевец.
Тоже характерно, потому что метро – это миф коммунизма в самом чистом виде. И вообще, метро – это мечта о будущем, и поэтому метро – это как бы модель будущего, поэтому он и занимается работой в метро.
И вот туда спускаясь, он запевает эту замечательную песню, которую мы сейчас услышим в исполнении Эдуарда Хиля.
Все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые голоса, а в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, и я пойти еще смогу.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах американского часа», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
А другая песня, которая для меня олицетворяет, вот теперь она прямо, я бы сказал, противоположная по настроению. Насколько песня Петрова, она прекрасная песня, беззаботная и счастливая, и настроение ее счастливое, не омраченное ничем, правда ведь? Настолько вот эта другая песня, а это «Полночный троллейбус Акуджавы», она меланхолична. Как бы сказать, она меланхолична, но не печальная, вот так.
Ну да, это моцартовская меланхолия.
Да, по-моему, это гениальная песня, и вообще у меня, конечно, к Акуджаве особое отношение. У меня есть теория вообще такая, вот говорят там, гениальный композитор. Я могу спокойно назвать гениальным композитора, который сочинил хотя бы одну песню, которая стала народной.
Все песни Акуджавы стали народными.
Да, вот я хотел
сказать. Стоит только запеть, моментально кто-нибудь подхватит.
В отношении Акуджавы он, ну, как минимум 20 или 30 песен, которые стали народными, написал, значит, он 20 или 30 раз гений.
Если сравнивать его с другими бардами, чего мы сейчас делать не будем, то я должен сказать только одно, что Акуджава создал жанр, который ни на что не похож, и в моем представлении является квинтэссенцией русской поэзии. Он очень русский поэт. Он такой же поэт, как Пушкин и Есенин. Не зря он так популярен в народе. Это вот тонкая тоска, которую, как вы сказали, печаль, но светлая печаль, она разлита по всем его песням. И он сумел найти вот эту вот середину, эту изюминку, которая создает народную душу, находит резонанс в народной душе. Именно поэтому считают, что Акуджава по-настоящему народный поэт.
Послушаем сейчас «Полночный троллейбус» в исполнении Акуджавы.
Когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний случайный. Я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний случайный. Последний троллейбус по улице мчит, верши по бульварам круженье, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение, крушение, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение, крушение.
марте исполняется 90 лет со дня рождения Мстислава Леопольдовича Ростроповича. Я его подчеркнуто, несмотря на то, что он ни раз и ни два предлагал мне именовать его Слава, как он это предлагал всем.
Даже американцы звали его Слава.
Да, и он, вы знаете, в Википедии американской он так именуется. Мстислав, сколько Слава Ростропович.
Ну, представляете себе, несчастные американцы, которые выговаривают
да,
Мстислав.
Они не могут Мстислава выговорить абсолютно. Ну, Ростропович вообще был человек, который как бы сразу вот вступал в такое, ну, интимное, что ли, общение с собеседником мгновенно, он сразу сходу именовал любого человека, с которым он говорил, голубчиком. На этот счет Натан Мирович Мильштейн, великий русско-американский скрипач, хорошо тоже знавший Ростроповича, мне говорил не без сарказма, что Ростропович обращается голубчик.
Того, что не помнит, как звали?
Именно так, да. И это очень правильное наблюдение. Подумайте, это же идеально вот так называть человека, который подходит к тебе, и ты не знаешь, как его зовут, а ты говоришь голубчик, он польщен, этот человек.
Но вы знаете,
а ты не делаешь фопа.
Он был действительно очень обаятельным человеком. Я его почти не знал, но каждый раз, когда мы встречались, или я видел его выступление, или мы где-то вместе были на каких-то мероприятиях, всегда поражало, как легко он входит в контакт с аудиторией. Однажды я слышал его интервью американцам, и меня поразило, с какой любовью они к нему обращаются. Он Ростропович плохо говорил по-английски, но он пробивался сквозь английский язык, и его обаяние было таково, что в Вашингтоне его считали любимым музыкантом. Между прочим, я помню время, когда любимым музыкантом Вашингтона был Ростропович, а любимым романистом Аксенов. Было такое...
Да, да, абсолютно, я с вами согласен. Так вот, возвращаясь к Ростроповичу, я, тем не менее, неизменно его именовал Мстиславом Леопольдовичем. И для меня он, конечно, уникальная фигура, одна из ярчайших музыкальных фигур 20 века.
Соломон, давайте начнем сначала. Чем он отличается от других великих виолончелистов? От Казалоса, Пятигорского?
В первую очередь и самое главное, он отличается тем, что Ростропович фактически создал настоящий богатый виолончельный репертуар. Причем не только 20 века. Естественно, что это все происходило в 20 веке, но произведения, которые создавались при поддержке Ростроповича, или же были прямыми его заказами, или же он был их первым исполнителем, или же он ходил за композитором и тряс его за шиворот и вытрясал из него новое сочинение, они стали классикой не только 20 века, они стали классикой музыки. Это концерт-симфония для виолончели с оркестром Прокофьева, это два виолончельных концерта Шостаковича, и это виолончельные концерты Бриттона. Я называю сейчас как бы вот вершины, такие пики, которые любой современный виолончелист играет эти вещи, обязан их играть.
И это при том, что виолончельный репертуар классической музыки не очень богат.
Вы знаете, Ростропович лично сам вдохновил, заказал и исполнил точно не меньше сотни произведений виолончельных. В том числе мои, скажем, близкие друзья, ленинградский композитор Геннадий Банщиков, написал тоже для Ростроповича сочинение. И Ростропович, вы знаете, он не обманывал. Не было такого, чтобы он приставал бы к композитору, тот бы написал, а потом Ростропович сказал, ну, ты знаешь, как-то не очень, это я не буду играть. Он всегда играл, он концерт Банщикова он записал. Причем у него тоже была такая замечательная манера, вот этот чистый Ростропович. Хачатурян написал произведение для виолончели, а Хачатурян, как мы знаем, ну, он был замечательный композитор, но очень обидчивый человек. Не дай бог ему было сказать, что что-то вот тут не так, надо подправить или что. И вы знаете, как Ростропович придумал? Это только Ростропович мог сделать. К нему подъехал с этим делом дипломатично, он сказал, Арам Ильич, вы написали произведение «Чистое золото», но несколько мест есть серебряных. Их надо позолотить. И тогда вот с таким комплиментом Хачатурян уже был готов на любые исправления.
Сама, а что лучше всего играл Ростропович? Всегда есть у исполнителя его любимые вещи.
С Ростроповичем у меня есть особая теория на его счет. Я считаю, что по складу своего дарования Ростропович был лириком, в первую очередь. Его звук виолончельный – это звук лирический. Обстоятельства вот так сложились, и эстетические, и общественно-политические, что вот видите, он стал таким, вот как тоже говорят в Америке, мне всегда приходится это оговаривать, он стал чемпионом новой виолончельной музыки. А эта новая виолончельная музыка, она чаще всего была не лирической. Она была героической, она была саркастической, она была гротескной. Она была иронической всякой, но не лирической. А вот душа Ростроповича, как человека даже, она тяготела к лирике. И он в разговоре со мной, это интервью я опубликовал даже, как раз говорил о том, что, вот, скажем, общение с Шостаковичем угрожало ему личности Ростоповича тем, что у него могла бы выгореть в душе вот эта романтика. А он об этом очень беспокоился. И он говорил мне, как в этом смысле для него была важна встреча с Бенджамином Бриттоном, который писал именно лирическую виолончельную музыку. И это был оазис для Ростоповича. Он понимал гениальность Шостаковича как никто другой. Об этом даже не может быть разговора, и он был его неутомимый пропагандист, или вот как американцы говорят, чемпион. Но душа его стремилась все-таки к лирике. И когда он играл это сочинение героического плана, он пережимал иногда. То есть только его виолончель начинала как бы задыхаться и даже иногда поскрипывать. А вот когда он играл музыку чисто лирическую, там он мог раскрыться и излиться так, как ему того хотелось. И как пример этого я хочу показать запись, по-моему, гениальную совершенно, переложение вокализа Рахманинова для виолончели в исполнении Мстислава Леопольдовича Ростоповича, чей юбилей мы отмечаем в марте месяце.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Симаковская, Марина Ефимова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.